Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток» и много тем для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Будьте внимательны. Основные затруднения сейчас вообще четырехбальные пробки, но самое серьезное сейчас затруднение – это внешняя сторона МКАДа. Пробка начинается чуть подальше, чем от улицы Свобода, и тянется она до даже уже, наверное, Раздоров, до Рублево-Успенского, конечно, шоссе, но проблема здесь заключается в том, что на пересечении с Пятницким шоссе дорожно-транспортное происшествие, и поэтому там все стоит. И Новый Рига, кстати, тоже, будьте внимательны, стоит, потому что там есть тоже несколько мелких ДТП. Также отмечу пробку, которая на МКАДе в районе Бесед, там традиционно затруднение еще ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь туго примерно с 9 до часу по циферблату и внешние, и внутренние стороны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Валерий Залужный рассказал Зеленскому о реальной ситуации на поле боя. Опрос выявил, что российские компании заявляют о неготовности к тому, что у сотрудников могут возникнуть онкологические заболевания. Не знают, как в этой связи действовать. Михаил Мишустин заявил, что в российские и западные нейросети заложены принципиально разные картины мира. В конце с вами обсудим тягу к трате денег среди молодежи, потому что, как выяснили аналитики Блумберга, молодежь начала бездумно деньги тратить из-за стресса от высоких цен. И в «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Новиков, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, Валерий Залужный рассказал Владимиру Зеленскому о реальной ситуации на поле боя. По словам главнокомандующего ВСУ, она вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону. Как пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на свои источники, об этом генерал сообщил президенту 29 января, когда украинский лидер заявил главкому, что тот скоро будет уволен. Во время встречи Зеленский подчеркнул, что общественность все больше устает от конфликта, а помощь от международных партнеров замедлилась. Как отмечает издание, отстранение Залужного может привести к обратному результату и позволить Москве воспользоваться нестабильностью. Сергей Веселовский с нами, политический обозреватель телерадиокомпании «Крым». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
А интересная ситуация возникает. Если действительно диалог был такой, что Зеленский спрашивает у Залужного, в чем дело, он говорит, что ситуация сложная, Зеленский говорит, что общество устает от конфликта, но получается, он пытается Залужному вменить ответственность за то, что украинское общество устало от конфликта. То есть своей ответственности как будто бы не чувствует.
Вспомните замечательный художественный фильм «Три полуграции». Там героиня Татьяна Васильева говорит: все мужчины мерзавцы, но других на нашу планету не доставили, поэтому пользуемся тем, что есть. Вот на Украине с 2014 года во власти, в военно-политическом руководстве упыри, нацисты, жадины, воры, казнокрады. Поэтому вот что есть, то есть. И все, что сейчас происходит в Киеве, это результат разборок именно воров между собой, заметание следов и попытка как-то кому-то занять место царя горы, чтобы схватить остатки того, что еще будут давать. Ну а то, что Владимир Зеленский себе сжег все мосты для помощи американцам, чтобы конфликт между Россией и Украиной затих, какое-то условное перемирие появилось. Вот, наверное, поэтому Залужного и активировали, сказали: иди, Валера Федорович, ты будешь теперь новым президентом, мы тебе поможем. Я предполагаю только такую ситуацию, и сейчас Зеленского ждет либо яд, либо виселица, либо еще что-нибудь, может, какой-нибудь Майдан, там, и Тимошенко уже по этому поводу высказалась, что готова поддержать будущего президента Залужного. В общем, мы с удовольствием наблюдаем за битвой пауков в банке, ну и получаем огромное удовольствие от самого процесса. Тут, как говорится, сожрите друг друга, и чем быстрее, тем громче мы вам будем аплодировать.
А вы думаете, Сергей Михайлович, даже если хорошо, кто-то другой будет вместо Залужного, да Залужный, допустим, станет там президентом Украины, Зеленский канет в лету, от этого принципиально что-то поменяется?
Абсолютно нет.
Так, ну а тогда какой смысл наблюдать за всем этим, тем более с удовольствием, если для Российской Федерации, ну, к сожалению, ничего не меняется. Одно дело, если бы условный Залужный или кто бы то ни было сказал, что все, я замеряюсь с русскими, проводит госпереворот, приходит к власти и замеряется с Кремлем, это один разговор. А так, ну, поссорились они, ну, подрались они, и дальше что?
Нет, замеряться с Россией никто не собирается. Собираются русских в очередной раз обмануть очередным Минском, условно говоря. Ага. И вот здесь надо понимать, что Вашингтону необходимо не то чтобы сбросить баланс, перевести его на европейцев, пусть Европа платит. Вашингтону необходимо до ноября месяца закрыть эту проблему, чтобы они, американцы, меньше говорили, меньше думали. А Украина должна тлеть какое-то время, ну а потом, когда руки будут развязаны и снова появятся деньги, боеприпасы и появятся те заводы, которые будут в достаточном количестве эти боеприпасы производить, можно будет опять разжигать. Вот в этом расчет. Залужный своими заявлениями несколько раз подчеркивал, что Зеленский воюет неправильно, решение принимает кардинально самоубийственное для государства. Поэтому я умный, я лучше знаю, что надо делать. И они собираются перейти в поле террористической войны. Вот то, что мы сейчас видим с обстрелами, с самолетами, беспилотниками, с диверсиями внутри Российской Федерации, которые наверняка будут усилены и при Залужном, и при Буданове, и при ком угодно. Вот. А то, что предлагает Зеленский, требует, дайте оружие, мы пойдем в контрнаступ. И тут же Буданов опять-таки говорит, весной мы пойдем в новое контрнаступление. Но это то, что не устраивает, скорее всего, Вашингтон. Лондон устраивает Лондону, хочется, чтобы Зеленский продолжал эти пляски. А вот Вашингтон против.
Но с вашей точки зрения, каким-то образом эта ситуация сейчас на фронте, на фронт вообще влияет или же нет? Ну вот эти споры, вот эти неразберихи, которые присутствуют между Зеленским и Залужным.
Ну, конечно же, все это влияет. Украинские военнослужащие, хотят они того или нет, они все-таки новости смотрят, слушают, и Freedom, и другие украинские вот эти единые каналы, которые сейчас вещают. Единственное, что украинские военные понимают, что их бросают на смерть, не предлагая никаких вариантов того, за что они умирают. А ведь для любого военного, любой страны, очень важно, если погибнут, то погибнут за родину, погибнут героем. Сейчас эти люди понимают, что они умирают за то, чтобы кто-то их трупы или полутрупы препарировал и на черном рынке продавал их почки, печень, селезенку и все остальное. И вот в этом весь ужас ситуации украинских военнослужащих. Они понимают, за что они умирают, и умирать они за это категорически отказываются.
Ну, а как это, скажем так, как это действительно качественно оценить, что они отказываются от всего этого? Если они продолжают идти на фронт, да, фронт сыпется, но не потому, что там какая-то жесткая деморализация, а потому что просто российские войска на определенных участках фронта оказываются сильнее.
Они все равно будут воевать, потому что безнадега, потому что они больше почему-то боятся своей власти, хотя уже некоторые готовы и условно осужденными стать, и ногу себе отпилить, и все что угодно, чтобы только не идти на войну, на фронт. Тем не менее, вот идут и умирают, потому что власть они боятся больше, чем Россию, больше, чем русских. И вот здесь ситуация, когда часть из них пока не очень большая, но я предполагаю, что мы потом просто устанем делать места размещения для сдающихся. Вот когда фронт посыпется, и они пойдут не в наступление на нас, а сдаваться, это будет для нас большой-большой проблемой. Я предполагаю просто, что эта проблема у нас случится.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Вас благодарю. Сергей Веселовский был с нами, политический обозреватель телерадиокомпании «Крым». Еще стоит обратить внимание на эссе, который Залужный написал для CNN. В нем, правда, не упоминается ни его отношения с Зеленским, ни сообщение о том, что Зеленский готов объявить о своей отставке после 4 лет работы на этом посту. Но и, соответственно, что здесь есть? Залужный затрагивает проблему мобилизации. А это он называет источником напряжения в отношении между ним и Владимиром Зеленским. Залужно охарактеризовывает ситуацию как позиционную войну, которая определяется истощением и отсутствием движения на поле боя. Это означало признание того, что украинское контрнаступление, которое было начато с большим энтузиазмом в 23-м году, фактически завершено. А при этом он говорит, что нужно готовиться к сокращению помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны западных государств, и уже строить тактику на фронте, исходя из этих позиций. Это вот то, что в его эссе, но оно не про то, как Залужный спорит с Зеленским, оно скорее про то, как Залужный видит ситуацию на поле боя. Так, в телеграме украинских ресурсов украинцы настроены против России, говорят, что напала Россия. Что-то не встречал этой новости, говорит Виктор. Но вы еще больше украинских ресурсов читайте. Вот, там много всего интересного напишут. Но это же удобно рассматривать конфликт исключительно с 24 февраля 2022 года. А все остальное как будто бы ничего не было. Как будто бы ничего не предвещало. Как будто бы вот так вот российское руководство с утра проснулось и думает, а что бы сделать? А давайте специальную военную операцию начнем. Понимаете, это тотальное упрощение. На это ведутся, конечно же. Вот, но если чуть сложнее посмотреть и чуть как бы пошире увидеть, что предвещало сам конфликт, это, конечно же, большая трагедия, естественно. Вот. Но от того, что украинские ресурсы сами себя индуцируют тем, что во всем русские виноваты и русские напали, и все началось именно 24 февраля, от этого сама ситуация не меняется. Это просто конструкция в голове. Но если вы почитаете Залужного, если вы посмотрите то, что пишут западные аналитики, несмотря на основную мысль такую, что, значит, Россию нужно победить, русские первые начали, и поэтому, сейчас же новый сюжет, да, что после Украины будет Польша и прочие страны. Вот, поэтому никто не отрицает того факта, что Украину готовили, что провоцирование Российской Федерации было со стороны западных государств, а так можно писать все, что угодно, конечно.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские компании заявили, что, в общем, не готовы к тому, что кто-то из их сотрудников может заболеть раком. Большинство из них отмечают, что не имеют регламента действия на подобный случай. При этом в основном они в той или иной форме поддерживают работников в такой ситуации. Более 2/3 предприятий готовы сохранить за сотрудником рабочее место на период длительного лечения, пишет Коммерсант со ссылкой на опрос платформы HeadHunter и еще консалтинговую компанию. Значит, часть компаний заявляет, что у них нет свободных ресурсов на поддержку заболевших сотрудников и считают лечение от рака делом государства. 70% работодателей называют свой бизнес человекоцентричным, то есть ориентированным на улучшение качества жизни. Ольга Зиновьева с нами, адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
А вот на самом деле действительно существует какой-то алгоритм, кроме выплаты больничного и сохранения рабочего места, но то, что есть в законодательстве?
Есть алгоритм. Да, действительно, нормативно вмененных обязанностей у работодателя не существует. Тем не менее, те компании, которые декларируют себя, так сказать, работника или человека центрическими и хотят сделать свой социальный пакет привлекательным в действительности, да, они просто это декларируют там в форме лозунгов, для них есть прекрасная возможность – это страхование. На самом деле страхование социально значимых тяжелых заболеваний, это прекрасно сейчас развивающиеся вещи, и многие страховые компании предлагают такие продукты, ну, некоторые, да, наверное, многие, это, наверное, не очень честно, некоторые страховые компании, такие стабильно работающие на рынке, предлагают такой страховой продукт, и он, на мой взгляд, мега интересный. Во-первых, это просто жителям полезно, то есть хорошо бы, чтобы у нас, конечно, граждане знали о таких возможностях, потому что это, с одной стороны, не очень дорого, а с другой стороны, это прекрасное покрытие, потому что действительно онкологическое заболевание, оно очень сильно бьется по социальному аспекту, да, то есть у нас человек выходит, получается, из активного работоспособного такого статуса на определенный достаточно длительный период, одновременно теряет очень сильно в заработке. Поэтому вот такого рода страховые продукты должны быть, на мой взгляд, работодателем рассмотрены. Понятно, что на нормативном уровне сейчас их никто это делать не обязывает, но как раз те компании, которые, во-первых, имеют социальные пакеты, на мой взгляд, должны подумать все-таки о том, чтобы они были расширены. Даже, то есть у нас, ну, считается, что стоматология это хорошо, да, то есть если покрывает. Так что, да. Ну, здорово, это, конечно, действительно хорошо, но тем не менее, это совсем, это несопоставимые совершенно траты, несопоставимый удар по социальной активности человека, это, извините, заболевшие зубы, необходимость там стоматологического протезирования, либо это онкологическое заболевание, которое, при котором социальная поддержка, в том числе поддержка работодателя, это неоценимая вещь совершенно.
А вы сталкивались в своей практике с тем, что действительно приходили сотрудники, которых, например, вынуждали уволиться в связи с тем, что у них тяжелое онкологическое заболевание? Какие-то сложности были с работодателем?
Нет, я не сталкивалась с этим, не буду обманывать. Я, более того, предполагаю, что, скорее всего, это в каком-то таком рутинном случае, рутинных случаях невозможно, потому что наличие у пациента, ну, у гражданина, да, в данном аспекте, наверное, у работника тяжелого заболевания и какое-то агрессивное воздействие работодателя для того, чтобы было принято такое решение, в высокой степени будет, здесь даже работа адвоката не потребуется, здесь можно прямо прокуратуру идти, и по большому счету работодатель будет уже очень сильно связан, так сказать, в своих решениях. Мне такие случаи неизвестны. Это было бы слишком одиозно. Уверена, что если они есть какие-то такие практики, то ну, в случае, если они становятся публичными, мне кажется, это просто крест на репутации компании.
Ну, Ольга Владимировна, когда как раз по результатам опроса компания признается, что не готовы к тому, что если у кого-то из сотрудников будет тяжелое онкологическое заболевание, здесь возникает вопрос, а работодатели, в принципе, перед законодателем могут ставить вопросы о том, что это нужно каким-то образом регламентировать, или же все-таки нет? Ведь действительно, вы упомянули, по ОМС есть определенный набор, по ДМС есть, в зависимости от того, компания как бы в состоянии или не в состоянии. Да. А вот по поводу подобного рода заболеваний как раз почему-то вопрос никогда не вставал. Может быть, потому что это не считается проблемой?
Нет, это с точки зрения вообще человеческого фактора, с точки зрения экономики, это огромная проблема. То есть, во-первых, это очень дорого. То есть это большое отвлечение финансовых ресурсов, в том числе ОМС-овских ресурсов, если мы говорим там про средства обязательного медицинского страхования. Это очень дорого для человека, для самого. Он не получает доходы, это тоже необходимо понимать. Это очень некомфортно для самого работодателя, потому что у него ну, фактически на длительный срок человек становится с неопределенным статусом. То есть, если он просто выбывает, ну, да, это как бы минус трудовая единица, вот, извините за цинизм, но если вот человек длительное время лечится, и понятно, что работодатель тоже, его тоже нужно понимать, да, он тоже должен, как бы, ну, в какой-то горизонт планирования он тоже должен быть. Вот, поэтому, если, ну, наверное, в данном случае скорее, может быть, Федерация профсоюзов бы про это задумалась, наверное, было бы неплохо, вот, но вместе с тем, скорее, здесь больше социальная инициатива должна быть со стороны работодателя именно для того, чтобы страховать таких людей. Вот, ну, вообще, своих работников, да, хорошо, пусть не всех, да, гораздо, наверное, правильный какой-то дифференцированный подход к такому страхованию применять. То есть должны быть не все работники скринингом, а работники вредных профессий, работники с определенных возраста, тогда, когда все-таки тоже поговорить с онкологом, любой скажет, да, что есть определенные рисковые занятия, есть определенный рисковый возраст, рисковый регионы, то есть вот там, где выше вероятность получения онкологического заболевания, того или иного, конечно, работодатели должны делать.
Но
это в их же собственных интересах.
То есть в такой практике, в принципе, не существует ни в государственных, на государственных предприятиях, ни в частных предприятиях. Это все решается в индивидуальном порядке. Ну, то есть когда там выплачиваются какие-то деньги, или помогаются с врачами, или организуется целенаправленная какая-то помощь.
Ну да, это совсем уже адресно-точечно, это совсем ручное управление, это какие-то уже благотворительные фонды, это не системный подход, конечно. То есть практика есть, вот вы сами ее перечислили, но она ничтожна. Мне кажется, ее даже нельзя как-то статистически анализировать. То есть это действительно должен быть какой-то комплексный подход, который вот я вижу вот в этом. То есть система страхования, она как бы во всем мире хорошо прокачана. Вот. И в Российской Федерации такие страховые продукты есть. Они не рассчитаны на население сильно платежеспособное, давайте вот так вот скажем, потому что они доступны, только люди об этом мало знают. Может быть, это вина страховых компаний, что они не продвигают эти продукты, не информируют. Я думаю, что это и гражданам было бы интересно, и работодателям просто полезно. То есть это не вопрос там интереса. Я сейчас ни в коем случае не лоббирую страховой компании, как может показаться, я сейчас вот говорю, думаю, как
нормально. Ну, объективно, как
нет,
это?
Нет, просто это нормальный работающий механизм. Потому что когда мы говорим про ДМС, когда мы говорим про ОМС, мы же понимаем прекрасно, да, что это страхование на будущее. То
конечно.
Есть мы все хотим быть здоровыми. Но в случае, если с нами что-то случается, мы хотим, чтобы у нас была какая-то подушка безопасности, которая не только финансовая, но еще и логистическая. То есть мы должны понимать, куда нам обращаться, как нас будут маршрутизировать, кто нас будет лечить, чтобы это были лучшие практики и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Вас благодарю. Ольга Зиновьева была с нами, адвокат, управляющий партнер Онегин Групп, медицинская адвокатура, руководитель судебной практики. Мне нужны люди, которые сталкивались с подобными ситуациями, и как вы из этого выходили. То есть, может быть, вы перенесли это заболевание, или у вас знакомые, или как, соответственно, реагировали работодатели, помогали, не помогали, просто сохраняли рабочее место, может быть, кого-то вынуждали уходить. А может быть, еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Интересно, как эту проблему видит Всемирная организация здравоохранения. Честно говоря, не готова сейчас сказать. Докладов на эту тему не видела, но по факту действительно об этом же мало задумывались, потому что, когда речь идет о полисе добровольного медицинского страхования, там же действительно, да, какая-то дорогостоящая помощь, может быть, в виде протезирования, может быть, в виде как раз помощи стоматологов. Это все привычная история. Но вот как действительно быть, когда речь идет о том, что человек сталкивается с онкологическим заболеванием? Чаще всего, конечно, это решается, если какая-то большая контора, она может организовать целенаправленную помощь, она может выделять какие-то деньги, она может просто базово сохранять рабочее место и, соответственно, выплачивать больничный, и все, больше ничего. Когда речь идет, конечно, о каких-то маленьких предприятиях, все гораздо сложнее, наверное. Человек, ради которого все делается, хозяин бизнеса, предприятие работает по законодательству, там нет полномочий лечить сотрудников, максимум медицинская страховка, говорит Виктор. Вы знаете, несмотря на это, есть конторы, причем состоятельные конторы, большие, которые, например, готовы оказывать адресную помощь. Это не возбраняется законодательством. Это, что называется, добрая воля просто отдельно взятой какой-то компании. Если крупные, у них же есть какие-то свои программы страхования, например. У них есть какие-то свои программы помощи, социального обеспечения. Это все действительно существует, и списывать такое со счетов нельзя. Что из этого исследования еще интересно? Часть компаний заявляет, что у них нет свободных ресурсов на поддержку заболевших сотрудников, считает лечение от рака делом государства. Ну, то есть максимум, если в такой конторе какой-то человек заболевает, максимум сохраняет, видимо, рабочее место. Что здесь еще? Значит, 70%, то есть абсолютное большинство работодателей называют свой бизнес человекоцентричным, ориентированным на улучшение качества жизни сотрудников и клиентов. 67% респондентов утверждают, что здоровье и благополучие работника – это ценность для их компании. При этом только у 8% компаний есть порядок или регламент работы в ситуации критического заболевания у сотрудника. Так, у меня ДМС на ребенка от работы. Узнали про порог сердца у ребенка, подняли стоимость полиса, но по сердцу обращаться нельзя. Моя компания согласилась платить больше за полис, но по этому случаю было целое собрание, говорит Татьяна. Так, работала до последнего моя коллега, никому не говорила, больничные брала, но было кому заменить, поэтому проблем у нее не возникало, говорила Света. Говорит Света. А давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции, говорит Москва. Мы с вами продолжаем, и тут Виктор настаивает, чтобы я «Радугу» из Нижнего Новгорода обсудила. Виктор, не буду обсуждать «Радугу» из Нижнего Новгорода. Это вот эта новость, что там девушку якобы за то, что она серьги носила в цвет радуги, ее там осудили и приговорили. То есть там факт того, что девушке вынесли административный арест, он есть, но материалов дела нету. Вот, даже в базе суда нет, я специально сейчас посмотрела. И поэтому опираться только на то, что вот кто-то пишет именно, что ее осудили за то, что она такие сережки носила, это голословная история. То есть, да, мы допускаем, что может быть казус исполнителя. И там даже комментарии адвокатов были. Но конкретно в чем суть вопроса, мы не знаем. Мы можем судить об этом только исключительно потому, что какой-то левый телеграм-канал написал, опубликовал видео, причем автор телеграм-канала, человек, который сейчас в запрещенных списках каких-то, какое-то видео сняли конкретно, почему-то конкретно к ним кто-то подошел, и там был какой-то парень, у него был еще какой-то значок с, значит, в поддержку Украины якобы, но он вообще нигде не фигурирует. То есть, пожалуйста, товарищи, я призываю, когда есть эти новости, сразу не рефлексируйте, потому что во многом такого рода сообщения запускаются для того, чтобы у вас сложилось какое-то конкретное впечатление о происходящем. Вот, если вы об этом говорили, значит, те, кто запускает эту волну, в общем, достигают своих целей. Давайте дождемся того, что будет опубликованы протоколы суда, будет конкретно написано, за серьги ее, не за серьги ее, может быть, там вообще за что-то другое было. Поэтому сразу не нужно, потому что таким образом, ну, понимаете, манипуляций сейчас очень много. С учетом того, что была резонансная действительно эта история с признанием там ЛГБТ-экстремистского движения и так далее, обращайте, пожалуйста, внимание на то, какие сюжеты могут впоследствии запускаться. Мы не исключаем, что действительно есть заинтересованные стороны, чтобы там всячески дезавуировать там судебную систему, представить Россию не в лучшем виде. Из таких маленьких сюжетов это складывается. Потому что, когда все это запускается через телеграм-сетки, через социальные сети. Это работает на нужную аудиторию. Да, скучно, конечно, дожидаться решения суда и смотреть, что на самом деле в материалах сказано, потому что все уже для себя сделали выводы. Но мы будем следовать по классике. Дождемся решения, посмотрим, что там написано, и будем делать выводы. Это каким-то образом там кто-то себе палку заработал. Или на самом деле там вообще ничего про эти сережки не было. Или там была история про, соответственно, там какой-то казус исполнителя. Не знаем. Когда вы говорите, эти сообщения вполне на официальных, цитирование материалов дела не было. А будет, обсудим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Михаил Мишустин говорит, что в российские западные нейросети заложены разные картины мира. Вот так, в российский гигачат и западный чат GPT заложены фактически разные картины мира. Об этом заявил премьер-министр на пленарной сессии форума Digital Алмата в Казахстане. Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в мозгах российского гигачат и западного чата GPT фактически разные картины мира, разное понимание, что такое хорошо и плохо, сказал Мишустин. А что здесь еще есть? Он отмечает, что при допуске технологий искусственного интеллекта и в критически значимые отрасли, это наука, медицина, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. Тимур Садыков с нами, зав. Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики университета имени Плеханова, профессор, доктор физико-математических наук. Тимур Мурадович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли есть некие национальные отличия в технологиях искусственного интеллекта на примере гигачата и GPT?
Да. Какие? Безусловно, такие отличия есть.
Расскажите.
И они могут быть довольно существенными.
Расскажите, пожалуйста, что имеется в виду?
Ну, в первую очередь, большие языковые модели, к которым относятся упомянутые системы искусственного интеллекта, это все-таки в первую очередь нейросети. Это нейросети, а не системы логического вывода, основанные на правилах логического вывода из некоторых аксиом с помощью системы правил и методов дедукции. А нейросети необходимо обучать. Их необходимо обучать, и это означает, что те результаты, которые они дают, очень существенно зависят от тех наборов данных, на которых эти нейросети обучаются.
То есть я правильно понимаю, можно это все сравнить, условно, какую выдачу по информации там какой-то по... Если набирать одинаковый запрос, Яндекс и Google выдаст разные, причем даже идеологически, политически разные ресурсы?
Такое, в принципе, возможно. Ну, насчет идеологически, я думаю, что да, конечно, во многих случаях, но даже в части науки, в сфере точного знания, где, казалось бы, не может быть таких уж больших расхождений, есть, тем не менее, вопросы, связанные, например, с приоритетом, с тем, кто впервые выдвинул тот или иной тезис или сделал открытие. И за примером не нужно далеко ходить, например, даже в математике, настолько, казалось бы, статической и общепризнанной системе знания, есть много расхождений, много нюансов, которые существенно зависят от того, к какой школе относится тот или иной исследователь или тот или иной источник. Ну, например, широко известное, классическое, очень важное неравенство Каши-Буниковского, как оно называется у нас. Mm-hmm. Ну, в западной литературе традиционно оно называется неравенством Каши-Шварца, ну, или, в крайнем случае, неравенством Каши-Буниковского-Шварца. Очень много есть дискуссий в литературе и сомнений относительно того, кто все-таки является первооткрывателем радио, например. Ну и в химии не всегда, далеко не всегда в западной литературе с периодической таблицей, с системой элементов связывается имя нашего соотечественника Менделеева. Ну что уж тут говорить о таких науках, как история, как философия. Там, конечно же, нюансов, трактовок и расхождений еще больше. И это все сказывается на результатах машинного обучения больших языковых моделей.
Угу. Но, Тимур Мурадович, в связи с тем, что действительно есть различия, можно ли говорить о том, что условно зарубежные технологии и их использование представляет, например, угрозу национальной безопасности, и, соответственно, их работу здесь стоит ограничивать, а сосредоточиться исключительно на своих аналогах, получается?
Безусловно, нужно развивать свои технологии. Это совершенно точно. Но это не означает, что нужно слепо закрываться от всех иностранных технологий. Что именно следует ограничивать, я, конечно, не могу лаконично ответить. Это Роскомнадзор.
Да.
Должен принимать решение, это прерогатива наших контролирующих органов. Но то, что, безусловно, следует в первую очередь создавать свои технологии с учетом, с опорой на лучшие мировые практики, это точно.
Угу. Но с вашей точки зрения, каким образом сейчас идет развитие российских нейросетей, и самое главное, могут ли они по каким-то параметрам составить, ну, например, какую-то конкуренцию, и самое главное, сейчас же становится все сложнее, наверное, отличить, что сгенерировано нейросетью, и, соответственно, что придумано самим человеком, и представляет ли с вашей точки зрения это тоже какую-то угрозу для каких-то сфер?
Безусловно, становится все труднее отличить. Да, нейросети совершенствуются и дают все более совершенные результаты. Но о непосредственной угрозе, в общем, говорить довольно сложно. Может быть, применительно к каким-то областям. Да. Но понятно, что вопросы, связанные с авторством, вопросы, связанные с выполнением квалификационных работ, с создачей экзаменов, в конце концов, да, это многие и такие, и эти, и им подобные вопросы потребуют пересмотра подходов. И, возможно, во многих других областях тоже.
Ну, я просто пытаюсь понять, а почему такая акцентовка идет именно на том, что российские и западные нейросети, в них заложены разные картины мира, но это все равно, что взять, например, там, представление о мире какого-то российского философа и его, например, человека его поколения из там, Соединенных Штатов Америки или из Западной Европы. Ну, то есть это абсолютно нормально, просто вот эта разница картин мира, она теперь закладывается в нейросети. Так почему это выдается за определенную угрозу и риски, если, ну вот есть там те, кто, соответственно, следует Ницше, есть те, кто там следует каким-то российским, например, философам или представлениям о мире. Но и это работает, и это работает, и, соответственно, изучают, придумывают что-то свое. Почему демонизация искусственного интеллекта именно с точки зрения того, что вот как его развивают, например, на Западе, представляется опасной?
Я не считаю, что нужно демонизировать искусственный интеллект. Это все-таки, в первую очередь, инструмент, и не более того. в настоящее время, он не обладает субъектностью, несмотря на все усилия и очень значимые, и результативные, в частности, создание систем сильного искусственного интеллекта.
Да.
В настоящее время искусственный интеллект, безусловно, субъектностью не обладает. Поэтому этичность его использования и то, какие он дает результаты, это все-таки в первую очередь зависит от того, кто его применяет и для каких целей.
Понятно.
Но, безусловно, если система искусственного интеллекта обучена на массиве данных, которые содержат элементы, которые противоречат, например, законодательству нашей страны,
так,
то и результаты его работы также могут находиться в противоречии с законодательством, и в этом случае ограничения, очевидно, необходимы.
Спасибо большое, Тимур Братович. Вас благодарю. Тимур Садыков был с нами, зав. Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики университета имени Плеханова. Так, в головах-то у них заложена правильная картина мира, Паншев говорит. Так она разная, в том-то и дело. Я просто пытаюсь понять, в чем смысл акцентировать внимание на том, что у нейросети разные картины мира. Да сравните один и тот же информационный запрос в Гугле, какие источники информации вам выдадут, и какие источники информации вам выдаст тот же самый Яндекс. Вот Google 100%, что касается там темы Украины и так далее, он выдаст иностранные ресурсы, и он выдаст ресурсы, которые в России, значит, отмечены как нежелательные. Вот 100%, там радиостанции, сайты какие-то и так далее. Яндекс будет выдавать все совсем иное. История с алгоритмами действия там запрещенной мете. Тоже миллион раз об этом говорили. Тоже есть цель формирования картины мира. И нейросети тоже, в них закладывается функция, тоже формирование определенной там, картины мира. Понятно, потому что человек же делает какой-то запрос, ну, хорошо, кто-то пытается изучать там, и разговаривать с этими, общаться именно с этими нейросетями, пытаясь понять, какова логика их изложения. Понятно, что они просто обрабатывают массив данных, но данные-то эти все равно заносили люди. То есть там книги какие-то, материалы, исследования, как угодно. Так, не знаю, как сейчас, но еще лет 5 назад в дальнем зарубежье таблица Менделеева у них называется просто периодическая таблица химических элементов или просто периодическая таблица, говорит капитан Джон. В нейросеть не может быть заложена картина мира, это даже не интеллект, это функционал матриц, говорит Виктор. Так, ну хорошо, а социальные сети? Вот в социальной сети это не функционал матриц? Ну, по факту-то, по факту. Вот, потому что это же тоже средство, как бы в основном упрощенный искусственный интеллект сейчас или нейросети рассматривают как средство манипуляции, да, формирования там как ответа на конкретные какие-то вопросы. Там кто-то диплом даже говорит с использованием нейросетей писал. Вот, то есть это и, соответственно, предполагается, что те коды, тот массив данных, который туда заносится, он же заносится туда, как это называется, ну, с определенными, понятно, с определенными целями. И, соответственно, если этим занимаются американцы, у них своя картина мира. Если этим занимаются русские, у них другая картина мира. Например, по поводу там конфликта на Украине. Ну, согласитесь. Так, еще кто-то говорит. У них запрос чата обрабатывают безработные мексиканцы и пуэрториканцы, а у нас, в общем, другие люди. Говорит Смит, про это тоже было, про это тоже было. Но, в общем, просто стоит за этим наблюдать и смотреть, наверное, чьи технологии будут с точки зрения именно науки более совершенными.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Молодежь начала бездумно тратить деньги. А, причем почему? Из-за стресса от высоких цен. Молодежь начала бездумно тратить, об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о новой тенденции doom spending, обреченные траты. Вот так это переводится. В ходе которой представители поколения Z и Y тратят деньги в качестве терапии из-за нервов на фоне роста цен. В частности, зумеры и миллениалы делают мелкие покупки, поскольку в нынешних реалиях не могут позволить себе приобрести машину или дом. Согласно материалу, 27% американцев возрастом около 30 лет предпочитают жить сегодняшним днем и не откладывать деньги на будущее. По их словам, таким образом им удастся снизить уровень стресса от высоких цен на продукты, аренду и покупку жилья. Экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление, постоянное политическое и социальное волнение, заявила американская студентка. Нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам не немедленное удовлетворение. Ну, в общем, закупают, как это, заедают стресс от своих, как это, со своими переживаниями пытаются справиться с шопингом. Так это не сегодня придумано. Ну, просто интересно, почему это увязано? Если мы живем в эпоху потребления, приучали к тому, чтобы это была главная идеология, в конце концов, потреблять. Ну, раньше потребляли не от стресса, а от удовольствия, а теперь потребляют от стресса и для удовольствия какого-то. Но, видимо, особого удовольствия это все равно не приносит. 7373-948, телефон прямого эфира. Чувствуете ли вы, что модель потребления вот у вас лично поменялась, например? То есть вы тоже из тех людей, кто старается от стресса убежать в магазин, что-нибудь себе купить, немедленно эндорфинов получить, и все. Деньготерапия, говорит Денис, девятиэтажник. Вы знаете, по-моему, это было в какой-то книге Пелевина, помните? Оральный вау-фактор и анальный вау-фактор. То есть что-то такое, когда ты хочешь больше, разница в том, когда ты хочешь больше, например, производить, ну, чего-то, да, делать что-то, созидать, или тратить. Вот как-то так это выглядело. 7373-248, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгения, Костя из Митина.
Да, ну, пожалуйста.
У меня такой проблемы нет. Я как раз, наоборот, люблю очень копить. Но знаете что, провел исследование среди своих пацанов.
И что?
У меня один любит прям что-нибудь, вот лишь бы что-нибудь купить.
Что-нибудь купить, так.
Вот вообще. А второй прям упертый, копит и копит. Так что, мне кажется, это больше с характером связано. Конечно, общая обстановка и воспитание, оно влияет, но они еще маленькие, у них прям это врожденное и прям вот четко заметно.
Четко заметно. Но у маленьких детей понятно, у них еще, у них не срабатывает вот этот сенс по поводу того, что лучше сейчас, как это, помните, господи, уже пошлый, конечно, эксперимент, но все равно зефирковый тест, когда двоих детей сажают и говорят, вот у тебя есть одна зефирка, если сейчас потерпишь полчасика, я тебе принесу две зефирки, и ты съешь. И вот смотрит, ребенок будет ждать, чтобы две зефирки получить, или сразу съест одну. И там делались какие-то выводы, что вот эти дети, которые терпели, ждали, они будут более успешными какими-то, потому что более выдержаны. Не знаю, насколько это коррелируется с реальностью, но все равно. Другое дело, что обратите внимание, с чем американские студенты увязывают, то есть чем они объясняют. Экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление, постоянно политические и социальные волнения. Нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам немедленное удовлетворение. Ну, или это называется, как это, живем здесь и сейчас. Не знаю. А может быть, так правда было всегда. Но всегда же есть люди, которые хотят тратить деньги, а кто-то говорит, что я не буду вообще тратить деньги, либо на черный день отложу, либо потому, что у меня есть грандиозные какие-то цели в виде покупок машин, квартир, домов и так далее. От стресса иду на работу, на работе работаю, времени не хватает на стресс, и стресс отступает, говорит Алекс. Моя дочь съела зефирку, потом с ней поделилась девочка, что вытерпела тест, в итоге моя съела больше, говорит Татьяна. Это тоже, наверное, о чем чем-то говорит. Шопинг онлайн постоянно. Если ничего не покупаешь, кажется, что что-то не так. Берешь, ибо все надо, а если не надо, то пригодится, говорит Александр. То есть вы накапливаете, правильно? Вы накапливаете. А есть люди, которые совершенно спокойно к этому относятся. Но сходят в магазин. Например, есть такая история, как боязнь тратить деньги. Ну, сходил в магазин, вроде что-то посмотрел, как будто бы и был, что-то вроде бы купил, но тебе не надо оказалось, и все, и сохранил. Кто-то называет это финансовой грамотностью, не знаю. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, я заметил такую вещь,
да,
что когда человек зарабатывает определенную сумму денег, у него одни потребности.
Так.
А как только у него начинает расти зарплата, эти потребности просто ни с чего начинают расти все больше, больше, больше.
Но он чувствует свою безопасность.
Хочу, тратил 5000,
да.
А так он будет тратить 30, причем, когда он все это купил, ага, все это у него есть,
так,
проходит буквально там неделя, и этот человек понимает, нафига я все это купил?
Но это другое, это про, мне кажется, про вот базовое чувство безопасности, то есть человек, для человека важно подтвердить свой статус и возможность, как бы, и свой денежный статус тем, что он может больше купить. Денис Перепелица с нами, директор Федерального методического центра по финансовой грамотности университета имени Плеханова. Денис Григорьевич, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли есть какая-то какое-то отличие модели потребления? Здесь просто я обратила внимание, как объясняет вот одна из собеседниц Блумберга, студентка молоденькая, которая говорит, значит, нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам немедленное удовлетворение, экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление и социальные волнения. Такое впечатление, что все в кучу.
Ну, дело в том, что западная часть общества столкнулась впервые, да, вот молодая особенно часть такой инфляции, которая сейчас идет во всех странах, то есть ускорение роста цен более чем там, на 10%. Мы видим, что идут забастовки фермеров во Франции, в Германии. И в такой ситуации, конечно, молодое население, оно находится в смятении, они не понимают, какие их трудности ждут дальше, и, естественно, стараются жить здесь и сейчас, и не откладывать уже жизнь на потом, и, соответственно, длительные покупки, они подразумевают накопление, подразумевают некое финансовое планирование, а если ситуация меняется непредсказуемо, а именно такое впечатление складывается сейчас у молодежи в западных странах, они, естественно, ощущают такую потребность как-то, ну, по крайней мере, потратить то, что есть в текущем моменте. Поэтому здесь, конечно, можно их понять, и, в общем-то, это, наверное, более рационально зафиксировать в виде каких-то предметов, обеспеченных, да, утекающие деньги. Да. Что, собственно, они делают, поэтому тут у них, да, вполне нормально, мне кажется, поведение.
А у нас, с вашей точки зрения, как? У нас же есть такой сейчас очень интересный психологический прием, который предлагают использовать. Это борьба с синдромом отложенной жизни. То есть, когда вот у тебя есть сейчас какая-то сумма денег, ты конкретно сейчас что-то хочешь, и ты в любом случае потом еще заработаешь, но сейчас там удовлетворит даже какое-то маленькое свое желание. Но при этом у людей все равно есть какие-то грандиозные цели. Нет ли здесь подмены понятия, что если ты тратишь здесь сейчас на что-то мелкое, ты как будто бы откладываешь что-то грандиозное, ведь одно другому, по сути, не мешает, и это никак не девальвирует финансовую грамотность.
Ну, и, конечно, да, психологически проще потратить сейчас, получить моральное удовлетворение от покупки. Действительно, есть такое понятие, как шопинготерапия. Да, действительно, человек, приобретая что-то, он становится чуть-чуть счастливее, да, в этот момент. И поэтому, конечно, это, да, форма борьбы со стрессом, но с точки зрения финансового планирования тоже, если человек рационален, он может аккуратно там, выносить какую-то часть на сиюминутные траты, какую-то часть на долговременные. Но для молодежи это не характерно, да, поскольку у них все-таки более хаотичное поведение, и импульсивные покупки случаются гораздо чаще, чем у взрослых.
Спасибо большое, Денис Григорьевич. Вас благодарю. Денис Перепелица был с нами, директор Федерального методического центра финансовой грамотности университета имени Плеханова. Так, еще кто-то здесь писал, а мы-то тут при чем? Зачем вы вечно нас сравниваете с Западом, говорит Александр. А вы понимаете, не сравниваем с Западом, а сравниваем. Во-первых, идеология потребления – это то, что пришло к нам с Запада. И мы с этим ничего сделать не можем. И плюс тенденции определенные, да, модно покупать, не модно покупать. Но мы же все связаны, неважно, кто где живет, в Штатах живет, в Российской Федерации живет. Тем более с наличием социальных сетей все это настолько пропитано, и мы между собой связаны, что уж модели поведения точно можно сравнивать. Новости мы продолжим.